Дальний свет.
13 часов 6 минут. Дальний свет. Роман Попов, Максим Кис, начальник дирекции дорожного движения, у нас в гостях. Максим, здрасте.
Здравствуйте.
Мы на самом деле хотели про парковочную политику, но давайте мы начнем с другого. Вот уже несколько дней, начиная с понедельника, я повторяю, что где-то в районе субботы это началось. Пятница, суббота. Это особое время. Осеннее время, особое время, которое в сопряжении со специфическими погодными условиями, климатическими, продолжается где-то на протяжении примерно 10 дней. Это действительно самое настоящее аномальное время. Оно у нас в Перми есть, его можно вычислить. Там его длительность может варьироваться плюс-минус там день-два. Но в целом это особое аномальное время. Время, когда не видно пешеходов. В утренние и вечерние часы. Осадки. Вот эта вот мелкая морось. Грязь, которая поднимается снизу. Полная чернь, потому что нечего освещать. Невозможность пробить уличным фонарем, фонарем уличного освещения, невозможность пробить более или менее приличную площадь. То есть местами создается ощущение, что фонарь светит только до середины своего же собственного столба, не доставая до низу. Фары закиданы полностью. А если не закиданы, они все равно не пробивают лучами далеко. Водители не видят пешеходов. Пешеходы видят водителей, но они не понимают, что в этот момент они стелсы, пешеходы. На них нет ни одного катафота, ни одной светоотражающей полоски, и это время конкретное, о котором я говорю, будет продолжаться еще неделю, может быть полторы, ровным счетом до первых холодов. Как только нас накроют холода, тут же изменится ситуация. Я не знаю, с чем это будет связано. Скорее всего, с тем, что просто чище будут машины. Чище будет машина, чище будет на улицах. Вот может быть так.
Будут чище машины, будет отсутствовать взвесь в воздухе, будет пропадет дождь, и через некоторое время еще выпадет снег, и с ним сразу становится светлее и виднее. Вот я провожу занятия со школьниками 5-7 классов, показываю им, с одной стороны, как управляется дорожным движением, с другой стороны, рассказываю о безопасности дорожного движения, и привожу им такой пример, что когда детки совсем маленькие, они, закрывая глазки ручками, думают, что это означает, что они спрятались. Потому что если никого не видят вокруг они, то, соответственно, и их не видят. Вот, к сожалению, у многих пешеходов такая же болезнь присутствует. Они думают, что если они видят машину, которая едет по дороге, а они идут, например, по обочине или переходят дорогу, то и их также хорошо видно из машины. При том, что машину-то они видят, потому что у нее фары горят, а на нем темная одежда и ничего не горит. Да бог с ним, со светоотражением. Да хотя бы, чтобы что-то светлое было, какой-то светлый элемент. Этого уже достаточно для того, чтобы человек мелькнул где-то в свете, и можно было хотя бы успеть притормозить и понять, что он там есть. Проблема такая, безусловно, есть, и это проблема общая и водителей, и пешеходов, но страдают здесь, конечно, пешеходы.
Я отмечу, что каждый год это время характеризуется повышенным количеством погибших на дорогах пешеходов. Просто для того, чтобы было понятно, что это не пустые слова, вот вам статистика. Сегодня с 7.40 до 8.20, то есть за 40 минут, погибли 3 человека по одной и той же причине. Они переходили дорогу, а водитель их не видел. 3 человека. На территории Новых Ледов, на Маршала Рыбалка и на Куйбышева. В самых разных концах нашего необъятного города за 40 минут. Почему это время? Пожалуйста, потому что люди идут на работу. Это время, когда люди, это пешеходный час пик, люди идут на работу, они идут на автобусные остановки, они идут по своим стандартным маршрутам. Они не соблюдают правила дорожного движения в той части, которая предписывает пользоваться исключительно пешеходными переходами. Не соблюдают. Почему? По разным причинам. Местами, возможно, это недоработка Максима Киса. Возможно, местами. Может быть, там нет пешеходного перехода, а он требовался. Но я думаю, что каждый подобный случай анализируется. Но на 99% это недоработка самих людей. Пешеходный переход есть в 20 метрах, в 25 метрах, но там неудобно. До него надо дойти, постоять на светофоре, повернуть и так далее и тому подобное. Лишний угол сделать. Гораздо удобнее пройти по прямой. Видишь фары вдалеке, ну и ладно, увидит, притормозит. Все, не увидел, не притормозил. Постоянно, раз за разом. Нет катафотов на одежде, нет элементарного представления о том, что чувствует, что видит человек, находящийся в машине, и в итоге, вот, пожалуйста, мы получаем опасный, конкретно вот осенний период. У нас весной такого нет. У нас зимой такого нет. У нас летом такого нет. У нас в среднем там статистически там никто не выбивается. Но вот есть несколько вот этих дней, там дней 10-12 осенних, когда это целая аномальная история.
Ну, ваше наблюдение совершенно справедливое. Значит, могу сказать, что нормами пешеходные переходы предусматриваются на расстоянии 150-300 метров. Да? Иногда они у нас делаются и чаще по каким-то соображениям. Вот те же новые ЛИДы. Там два пешеходных перехода, еще третий сейчас организован. Маршал-рыбалка. На каждом квартале по пешеходному переходу и все до единого с искусственными неровностями. Но, тем не менее, если пойти посмотреть тропинки, то видно, что есть тропинки мимо пешеходных переходов. Вот, ну, буквально там совсем рядом от него. Унести пешеходный переход к месту тропинки от перекрестка мы не можем, потому что поток на перекрестке все-таки больше. И вот дальше мы видим эти натоптанные вещи. Кстати, именно для этого, например, служат пешеходные ограждения. То есть мы каждый год все больше и больше ставим пешеходных ограждений, чтобы хоть как-то человека довести до пешеходного перехода и дать ему возможность относительно безопасно перейти либо по светофору, либо по пешеходному переходу нерегулируемому.
Ну, в данном случае, конечно, и это тоже не панацея, но ощущение такое, что люди просто не понимают. Они не понимают, что как машина...
Не задумываются о том, что их не видно.
То есть они не понимают, что их не видно, раз, и они не задумываются о том, что машина весит там от 1,5 тонны выше. Машина, которая весит там 1,5 тонны, не в состоянии затормозить со скорости 40 км в час. Затормозить таким образом, чтобы не убить человека. В тот момент, когда водитель увидит этого человека перед собой, он не успеет. Он нажмет на тормоз. Михаил Александрович Гофман неоднократно рассказывал о том, что есть время реакции. Я просто в данном случае повторяю его слова. Есть время реакции. У профессиональных гонщиков это доли секунды. У нас никто не обладает такой реакцией. У нас в среднем уйдут секунды на то, чтобы увидеть, сообразить, нажать на тормоз, пока сигнал от педали, это тоже доли секунды, там дойдет до, собственно, там, конечных частей там, в вашем автомобиле, которые вот именно начнут процесс торможения, пока затормозит ваш автомобиль. За эти секунды, в целом, набегают секунды. Машина проносится метры. На расстоянии этих метров находитесь, и вы труп. Почему это непонятно людям за столько времени, сколько у нас уже автомобилизирован город, я не могу понять. Я понимаю, что, очевидно, мы должны начать развернуть какую-то массовую кампанию. Нацепи катафоту на ребенка. Я не знаю. Нацепи катафоту сам. Не одевайся в черное. Хоть один светлый элемент в одежде. Хоть что-нибудь.
Один элемент может спасти жизнь. Я сам был в такой ситуации, когда только благодаря тому, что на футболке у человека было светлое пятно, я его вовремя заметил, идущего прямо по дороге загородной, и сумел остановиться. Значит, вот школьникам мы раздаем такие светоотражающие элементы, но это, конечно, капля в море, потому что к нам на экскурсию ходят всего несколько классов в год, а школьников и тех, кто ходит по городу, их очень-очень много. При том, что стоят эти вещи копейки.
Вот тем паче, что со школьниками, это ведь элементарная штука. Вот у меня сын сейчас ходит с мешком для второй обуви, на котором нанесен светоотражающий элемент вот этой акции «Притормози» ГИБДДшной. Ребят, никто... У вас каждая школа, или почти там каждая школа, огромное количество школ, уж точно там больше половины, заказывают школьную форму. Почему нельзя заказать мешки для второй обуви в рамках школьной формы на всех учащихся, допустим, хотя бы начальных классов, со светоотражающей символикой вашей же школы? Пусть они ходят с надписью, там, не знаю, 2 Б, там, школа 786. 2 Б, школа 786. Вот, и мешок для школьной формы. Все это для второй обуви. Что еще нужно для полного счастья? Этот мешок все равно будет нестись отдельно. Вот вам светоотражающий элемент. Это ужас. Я, ей-богу, не хотел об этом говорить с вами в рамках «Дальнего света», но не сказать, вот увидев три трупа за 40 минут, не сказать об этом просто невозможно. Это при всем при том, еще раз повторюсь, что каждое утро мы начинаем с одного и того же. Проверьте, видно ли вас, видно ли вашего ребенка, видно ли вас, видно ли вы. Ладно, теперь давайте к парковкам. Сегодня мы с утра об этом рассказывали. Можно сказать, что, кстати, у нас большинство нашей аудитории, насколько я понимаю, в целом идею парковочных вот этих вот столбов, в целом идею разделяют. В целом у народа не возникает большого вопроса на тему, зачем они нужны, вот эти вот парковочные столбики, и почему нельзя парковаться на тротуаре. Возникает только один вопрос. Есть ли в центре города места, где можно оставить машину?
Вы знаете, на этот вопрос можно двумя путями отвечать. То есть первый путь — это рассказывать о том, что где они, да? Я могу рассказывать, вот в этом месте незаполненная парковка. Вот здесь новая парковка открылась, которая тоже пустая. Надо понимать, что вот машина и парковка, да, по большому счету, это ведь такая вещь, которая нужна не всем, да. То есть у меня есть машина, у моей сестры нет машины. Парковка мне нужна, ей не нужна. Налогов платит она побольше меня, например, в городской бюджет. И возникает вопрос, почему какие-то услуги нужно оказывать автомобилистам. И вот в этом смысле сейчас логика тех вещей, которые идут по парковкам, довольно простая. Если человек использует машину для того, чтобы доехать до работы, то он должен поехать и поставить на платную парковку. Вот. Платных парковок сейчас хватает для тех, кто туда едет, даже с избытком, но их не хватит, если все, кто стоит весь день на дороге, поедут туда. Вот есть такой вот водораздел. То есть сейчас их слишком много, а как только парковка на дороге станет платной, их станет недостаточно. Ну и поэтому здесь есть такие шаги, то есть как только парковка на дороге становится платным, появляется спрос платежеспособный на внеуличную парковку, и они шаг за шагом начинают создаваться. Но будет период, когда действительно искать такую парковку будет сложно, и в это время человеку придется либо платить за уличную, а это будет дороже, чем внеуличная парковка, либо парковаться где-то в том месте, где дефицита парковочных мест нет.
Будет ли период, когда парковка в центре Перми станет роскошью?
Вы знаете, по крайней мере, по тем документам, которые мы сейчас подготовили, согласовываем, чтобы направить депутатам Пермской городской думы, мы исходим из того, что парковка роскошью быть не должна, она как раз должна быть востребована. То есть у нас стоит принцип там, что 80-90% парковочных мест должно быть заполнено и регулируется это ценой. То есть получается, что если мы видим, что количество парковочных мест заполненных меньше, чем 80%, мы должны снизить цену, потому что получается у нас просто простаивает городское пространство. Если оно заполнено больше, чем на 90%, значит человеку, который приезжает куда-то по делам, негде запарковаться, нет свободных парковочных мест. Тогда мы цену должны поднять. И в этом отношении, если мы заполняем 80-90% парковочных мест, а мы видим, они у нас по городу, их немалое количество, сейчас они у нас все заполнены и переполнены, да, то в этом случае большинство автомобилистов пользуются, по крайней мере, те, которые ездят по делам в течение дня.
Исходя из ваших расчетов, насколько логичной должна выглядеть сейчас цена за час парковки в центре?
Мы считаем, что это некоторая вилка, да, от минимума до максимума. Минимум определяется примерно полуторной стоимостью дневной парковки на платных парковках. Вот сейчас запарковаться в центре города на платной парковке на день от 60 до 100 рублей. Мы считаем, что человек, который на 9 часов паркуется, должен на платной парковке заплатить меньше, чем на улице. Исходя из этого, получается, что минимальная стоимость, которой стоит стартовать, это 10-20 рублей в час.
Но в таком случае, при таких расценках, насколько рентабельно будет держать аппарат по взиманию денег с людей, которые паркуются?
Ну, вот знаете, я бы здесь не рассматривал прямую зависимость между платой и расходами. Потому что, на самом деле, ведь размер платы вовсе не с расходами связан. Он может существенно превышать расходы, он может быть ниже расходов, да, вот то, что люди платят. Цель-то другая. Цель – обеспечить функционирование уличной дорожной сети для того, чтобы все, кто стоит, стояли правильно. Но по опыту других городов, ну вот там, где особенно плата там составляет 30-35 рублей, например, за час, там это супер рентабельно для бюджета.
Я вернусь тогда к вашей реплике на тему 80-90% заполняемости, 90% заполняемости городского пространства, парковочного пространства. И все-таки, когда вы берете деньги за парковку в центре города, вы решаете вопрос пополнения бюджета или решаете вопрос воспитания водителей?
Правильно это сказать так. Мы решаем вопрос повышения эффективности функционирования общественного пространства, то есть территории дороги, чтобы дорога использовалась для движения, прежде всего, и для кратковременной парковки. Просто деньги – это механизм. То, что это доход бюджета, и то, что ну, даже по нашим расчетам при 15 рублях система не только самоокупаемая, но и прибыльная, это такой приятный бонус для бюджета, который получит дополнительные доходы и сможет пустить на какие-то цели.
А кто будет взимать эти деньги? Как это будет выглядеть технически?
Мы ориентируемся практически в точности на московскую систему. То есть человек, приезжая на парковку, должен в течение не более чем 15 минут произвести оплату одним из нескольких способов. Либо он идет к паркомату и оплачивает банковской карточкой или специальной парковочной карточкой, или он отправляет смс-сообщение, оплата снимается с его мобильного счета, или он со своего смартфона заходит в мобильное приложение, запускает мобильное приложение и на специальном сайте оплачивает либо интернет-деньгами, либо, опять-таки, банковской карточкой. Кроме того, возможен абонемент еще.
Дальний свет. Максим Кис у нас в гостях. Вернемся через минуту.
Дальний свет.
Часов 26 минут. Дальний свет. Роман Попов, Максим Кис, начальник дирекции дорожного движения города Перми. Давайте мы продолжим про парковочную политику. Итак, соответственно, вот сейчас мы начинаем с того, что вбиваем столбы в тротуары, запрещая туда заезжать автомобилем. Продолжаем тем, что выходим на платное парковочное пространство в центре города, ну, повсеместное, я так понимаю.
Вы только один шаг еще пропустили.
Какой?
Заставить сначала выполнять правила остановки стоянки всех. Потому что, создав платное парковочное место и не обеспечив контроль за нарушениями, это означает, что человеку всегда выгоднее заехать на тротуар и спокойно стоять там, вместо того, чтобы заезжать на платную парковку и платить 10 рублей.
Каким образом можно заставить всех соблюдать правила остановки и стоянки, кроме эвакуаторов и стоящих везде сотрудников ГИБДД?
Эвакуаторы, стоящие везде сотрудники ГИБДД и фотофиксаторы нарушений правил дорожного движения. Вот у нас три варианта.
Сотрудников ГИБДД физически не хватит. Эвакуаторов тоже. Максимум, на что способны эвакуаторы и сотрудники ГИБДД, это на выделенном участке дороги, выделенном, так специально оговоренном заранее, несколько дней подряд проводить рейды. Вот это максимум. Потому что потом им все равно надо будет перемещаться на другие участки, где будет та же самая проблема. Людьми не решим. Значит, надо решать фото-видеофиксацией. А на это нужны деньги. А они есть?
Вы знаете, сейчас появились средства на оба варианта. То есть начнем с эвакуации. Летом 2014 года мы совместно с ГИБДД проводили эксперимент, когда мы эвакуировали совместными патрулями. То есть административную всю функцию выполняет сотрудник полиции, техническую функцию и вопрос координации, где у нас нарушители, куда ехать и куда поедут эвакуаторы, брала на себя Пермская дирекция дорожного движения. Мы таким образом эффективность экипажа повысили ну, в 2,5, а может быть даже и в 3 раза иногда. И полиция положительно отнеслась к этому моменту и говорит, давайте переходить на постоянную работу, тогда у нас один сотрудник сможет эвакуировать больше, чем сейчас целый патруль. Главе администрации это было доложено, он принял решение, что с января мы начинаем так работать. То есть по городу будет работать два таких совместных патруля, и надеемся, там центр города они охватят. Кроме того, вот прямо сейчас, вот на следующей неделе, мы будем объявлять аукцион на закупку мобильных фотофиксаторов. Сначала двух, в январе еще двух. Они нам будут нужны для двух целей. То есть первое – фиксировать нарушения. И второе – это они же будут использоваться как контроль времени парковки.
То есть их ставят на машины, машины едут по определенному маршруту, типа Яндекс, вот этой вот Яндекс-машины, да? То есть и тщательно...
И ведет съемку, да.
Да, и ведет съемку.
В точности так же, как в Москве, где парковка контролируется фотофиксаторами ParkRight, установленными на мобильные патрули.
Но там же, в Москве, а это все накрывается проблемой закрытых номеров?
Да, поэтому мы предусматриваем, что у нас будут еще люди, которые будут ходить, мыть номера, снимать бумажки и так далее, то есть помогать владельцам вести себя законопослушно.
Ну и я снова тогда возвращаюсь к рентабельности такой парковочной политики. Не будет ли это слишком дорого?
Ну, наши расчеты довольно скромные, показывают, что у нас расходы составят примерно половину от доходов.
То есть в данном случае зарабатывать все равно будем в пару раз больше?
Надеемся, что да.
13.29, Максим Кис, программа «Дальний свет». Ваши вопросы к нашему гостю уже буквально через 3 минуты после московских новостей.
«Дальний свет».
13 часов 33 минуты. Это программа «Дальний свет». У нас в гостях начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. Вообще, конечно, приоритетно. Мы говорим именно о парковочных вопросах, да, о парковочной политике. Это у нас тема, мы ее заявляли. Поэтому и звонки на 2066-066 желательно тоже с такими парковочными вопросами, да, в первую очередь. Ну и, естественно, ваши сообщения на 404-582-017, наше эфирное ICQ, мы ждем. Так как, собственно, вопрос пришел мне в личную почту на Фейсбуке, вот мне лично, в личное сообщение от Ильи Борщевского, он очень просил, я поэтому озвучил. Авторские вопросы.
Комсомольский проспект, перекресток с улицей Екатерининской, я предполагаю, да?
Ну, вот он интересуется, почему не убирают знак «Парковка запрещена» на Октябрьской площади напротив политеха?
Потому что до конца года там будут установлены ограждения в этом месте по ГОСТу около... светофоров, где регулируем пешеходные переходы, на 50 метров должны стоять ограждения. Поэтому проектом предусмотрена установка там ограждений и, соответственно, в этом месте запрет остановки. Потому что на всем протяжении этой дороги остановка идет с заездом на тротуар. А здесь заехать на тротуар будет невозможно. Ограждение поставят до конца года, ну и, соответственно, знак поэтому не убирают.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Андрей.
Да, Андрей, слушаем вас.
Я бы хотел задать вопрос вот касаемо парковочных мест, а именно хотел узнать, вот такая неблагоприятная обстановка в плане парковки возле центрального рынка. Как-то это вообще можно урегулировать или еще что-то?
Ну, понятно, спасибо. Ну, такой общий вопрос. Как урегулировать парковку около центрального рынка?
Можно я также общу и отвечу? А там все достаточно хорошо, там везде запрещена остановка практически. У автовокзала запрещена, там около остановок запрещена, там негде парковаться.
Это вы говорите так же.
Она урегулирована, да, то есть там есть проблема в том, что не все соблюдают, там есть таксисты, которые стоят у остановок, с ними надо решать вопрос, там есть нарушители. У меня, видите, появляется встречный вопрос, да, а кто должен решать эту проблему? То есть там зона торговли. Те люди, которые торгуют, которые на этом зарабатывают, не считают нужным решать эту проблему. А кто должен решать эту проблему? Вот позвольте мне вопросом на вопрос и ответить.
Ну, в любом случае, я полагаю, что рядом есть довольно крупный паркинг около Универсама, довольно крупный.
Есть большая парковка в одном квартале от этого места у товаров при Каме. Вот я, например, там оставляю всегда машину.
Да, тоже вариант.
И иду квартал пешком. Я никогда не паркуюсь на площади центрального рынка.
А я, признаться, парковался там пару раз. Вот прям там, на площади.
До встречи с эвакуатором?
Нет, нет, не до встречи с эвакуатором. Но каждый раз, когда я там парковался, это выглядело так. Я подъезжал, освобождалось место... я заезжал в освободившись.
Ну, вот я бы с чем там, конечно, согласился, с тем, что, например, у нас нелогичная ситуация с автовокзалом, да, потому что автовокзал предполагает возможность человека подъехать и хотя бы на некоторое время посадить-высадить человека. И даже такие проекты около автовокзала мы делали, чтобы сделать, но постоянно они наталкивались на какие-то ограничения. То антитеррористической защищенности к автовокзалу нельзя подъезжать, то конфликт собственников-арендаторов, и проект не реализовывался. Но сейчас, собственно, мы ждем уже, что будет реализовываться проект по переносу автовокзала, поэтому в этом месте уже парковка какая-то не делается.
Здрасте, как вас зовут? Алло.
Константин?
Да, Константин, слушаю вас.
А у меня такой вопрос к Максиму. На въезде на многие автозаправочные станции в городе Перми у нас стоит знак 3.27, остановка запрещена. Ну, в частности, на Героев Хасана 41, на въезде на заправку на Леонова Феникс. И, значит, часто наблюдаю то, что стоят сотрудники ГИБДД и ловят, значит, всех, кто заезжает на территорию АЗС, ну, скажем, в мини-маркет купить шоколадку, или, но не заправиться. Сам попадал с, так скажем, штрафом немалый, 1500 рублей, приходится обжаловать через суд. Вот как объяснить наличие знака «Остановка запрещена» на въезде на территорию заправки?
Константин, я, честно говоря, для меня вот это все новость, да, про то, что там еще и сотрудники ГИБДД дежурят. Но отвечать на ваш вопрос я не могу, потому что территория автозаправки принадлежит автозаправке, это не дорога общего пользования. И их дело, какую они у себя схему движения организовали, какие знаки повесили. То есть город здесь не влияет на эту ситуацию.
Ну, собственно, я подчеркну, что на большом количестве автозаправок я такого знака не встречал.
Ну, я могу только предположить, что как, вот то, что я видел, это, как правило, вешают знак в той части, где идет, собственно, слив бензовоза. Да, и тогда становится логичным, что там с точки зрения безопасности стоять нежелательно. Но вообще, говорю, повторюсь, это не вопрос организации движения в городе. Это их собственная инициатива.
Как вас зовут? Здрасте.
Здравствуйте, Игорь.
Да, Игорь.
С утра просто не успел договорить. Вот газон перед домом, вот, несколько заявлений написал, участковый все-таки навел. Сейчас там парковку уже никто не устраивает. Но, тем не менее, что называется, залетные вот автомобили, особенно ржавые девятки, потому что дорогие иномарки, как правило, стараются соблюдать какие-то правила, все-таки загоняют на газон. Я имею право установить вот табличку какую-то, что газон-стоянка запрещена, или это не разрешается?
Игорь, ну вот смотрите, я сейчас вперед Максима, просто быстренько в двух словах. Но ведь газон и так стоянка запрещена. То есть какая еще должна быть табличка? То есть есть правила дорожного движения, в которых там черным по белому написано, что парковаться на газоне нельзя.
К сожалению, не совсем так.
Нет?
В правилах дорожного движения про газоны ничего не сказано.
То есть можно?
Нет, нельзя.
Нет, есть правила
благоустройства.
Да,
есть вот правила благоустройства, которые запрещают парковку на газоне, и есть ответственность за нарушение правил благоустройства, предусмотрена краевым законом. Именно поэтому, вот Игорь, когда говорил, он говорил о том, что участковый наводил порядок, не ГИБДД, а участковый, который привлекает к ответственности. Значит, вопрос, можно ли там что-то устанавливать, зависит от того, чей это газон. Если это территория ваша придомовая, то вы, ну только не лично вы, а ваше сообщество жильцов, либо через ТСЖ, либо через управляющую компанию, можете там сами решать, что делать. Поставить ограждение, поставить табличку, поднять высокие борты или, наоборот, ликвидировать газон и превратить его в парковку. Это ваш выбор, ваше решение. Если это территория муниципальная, то, я предполагаю, что таблички, конечно, не помогут. Мы, где есть возможность, ставим ограждение, но все-таки для нас приоритет не газоны огораживать, а тротуары, поэтому газоны только по остаточному принципу.
А вопрос тогда от меня сразу в школе зашла речь о газонах и огораживании. А в городе я знаю порядка 7 мест, где можно проехать аккуратно, там заехать во двор, притормозить, подождать одну минутку с выключенным двигателем, потом проехать дальше, объезжая какую-нибудь пробку или пару ненужных светофоров. И в последнее время я замечаю, что таких мест все меньше и меньше. Народ ставит бетонные, вот эти вот бетонные.
Что неудивительно.
Кубы и так далее. Ну, естественно, потому что от таких, как я, каким-то образом спасаться. Но имеют ли они на это право? Вот вопрос.
У нас часто приходят вопросы от людей, которые говорят, вот по нашему придомовому проезду идет сквозное движение, да? Здесь надо рассматривать прежде всего статус этого проезда. То есть если это придомовой проезд, который отведен жильцам, это их дело отгородиться, перегородить, поставить забор, это они сами решают. Если это муниципальный проезд, который включен в перечень автомобильных дорог общего пользования, есть такое постановление администрации, где весь этот перечень перечислен, все эти дороги перечислены, значит, в этом случае исключать сквозное движение через него они не могут. Поэтому во всех случаях мы так и реагируем. Если это ваше, сами решайте. Перегораживать, так перегораживайте. Если это муниципальное, извините.
Едем дальше. Здрасте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Геннадий.
Да, Геннадий.
У меня как бы вот вопрос по Луначарского. Ну, если по движению начать, номерам это конец. Это после развилки Спиханова. Там на повороте постоянная парковка. И три ряда сужены в один. И никак это не решается. Знаки стоят, все, а все равно машины все запаркованы там с двух сторон.
Ну, видите, это вопрос к полиции по поводу контроля. Но, как я говорил раньше, с января мы запустим совместные патрули по эвакуации, и с февраля мы запустим фотофиксаторы. И улица Луначарская, улица Екатерининская у нас в приоритетах. То есть нам надо обеспечить сквозное движение по этим улицам, по трем полосам. Поэтому, ну, пока мы терпим вместе с вами, но в январе-феврале мы начнем там активную работу.
И еще можно вопрос не в тему?
Ну, раз уж я вас не выключил, успевайте.
Я насчет светофора как бы звонил в МРЭО. Это, значит, на Уральской у горного хрусталя, если ехать от цирка, левый светофор, он где-то в кустах стоит, а правый обычно загораживает автобусы. Я звонил как бы, ну и уже полгода тишина, никаких передвижек. Его бы как-то, его не видно просто, левый светофор.
Понятно, спасибо вам большое. Я
вы,
там
кстати,
езжу...
Роман, нужно это знать.
Да, я там езжу регулярно, по несколько раз в день. Обязательно обращу внимание, потому что я не сталкивался с проблемой там. Вот в чем
право
дело.
Право обычно автобусы.
Я понимаю там, о чем я говорю. Да, спасибо вам
я
большое.
Я тоже посмотрю, но дело в том, что светофоры по ГОСТу расставляются так, чтобы их было два, да, то есть если один стоит справа, его могут закрыть автобусы.
А то... второй в кустах, вот скажем, второй в кустах.
Ну, хорошо, давайте тогда посмотрю внимательно и решим, или подрежем кусты, или куда-то переставим светофор.
Другое дело, что сейчас, наверное, не актуально, кусты-то уже облезли, все равно видно будет. Здрасте, Аля.
Здравствуйте. Пушкина, 66, напротив был остановочный комплекс. Не остановочный комплекс, а карман. Сейчас тут поставили остановочный комплекс, он еще не работает.
Газета «Звезда» называется.
Вот, дело в том, что это такая узкая улица, здесь не переставая пробки.
Ну, понятно.
Аварии, и когда был карман, это как-то все-таки было удобнее. Что будет, когда этот комплекс начнет действовать, что-то нужно подумать.
Ну, то есть там остановка называется улица «Газеты «Звезда».
Может быть, на ней еще пока не было написано. Но его же здесь не было.
Ну, не было, да. Ее, по-моему, открыли буквально вот сегодня утром, что ли?
Да, недавно вышел приказ. Построили там где-то месяц назад примерно. А приказ вышел только сейчас о том, что теперь этот остановочный пункт будет действовать. Ну, будет действовать, да. Парковаться там будет нельзя. Но 3-4, даже 5 парковочных мест на квартале не создает проблемы и не решает ее. То есть проблема у нас такая глобальная, поэтому такой мизер не обострит ее и не улучшит.
Ну и последний вопрос. Здрасте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Борис.
Давайте.
По перекрестках Подлесной и Желябова там светофор стоит для вызывного действия, но вдали от перекрестка. Можно его просто на перекресток нормально поставить? Пусть он будет вызывным.
Понятно, спасибо.
Можно я отвечу? Мы рассматривали этот вопрос и даже решение такое приняли о том, что целесообразно его перенести на перекресток. Но нужно учитывать, что светофор, он не один переносится, там надо подходы делать. То есть сейчас к нему идет тротуар, там идет тротуар к госпиталю. Соответственно, если мы переносим на перекресток, надо делать систему тротуаров. С районной администрацией мы обсуждаем этот вопрос, но смогут ли они сделать эти тротуары, мы пока не знаем.
Когда откроет Советская армия в районе Мира, стоянка организована, проезда нет?
Проект по Советской армии существует, но, насколько знаю, в бюджете пока финансирования на строительство нет.
Ну, собственно, еще десятка два вопросов, я думаю, мы могли бы сейчас выслушивать и на них отвечать, но закончилось время эфира. Спасибо большое, Максим Гис, в программе «Дальний свет».
До свидания.